9 июля. День начался с медитации. Все встали в 5 часов утра. Ваул отправился медитировать на ближайший высокий утес. Ну, а мы, еще не научившись полному контролю над своими мыслями и чувствами, осознанного участия в общей медитации практически не принимали, хотя и очень старались. Орис перед началом дал нам общую установку на созерцание внутреннего света в наших верхних психических центрах и посыл из них потока энергии любви в космос. По идее, вся наша энергия из высших чакр каким-то образом должна собираться Орисом в центре пирамиды, ментально обрабатываться, очищаться его будхическим сознанием до необходимого качества, а уже затем транслироваться им с помощью специального ускорителя в космос по назначению. Я так сильно старалась сосредоточиться на свете и любви ко всем людям, что даже незаметно для самой себя уснула. Было обидно и неловко перед Орисом, что я такая непутевая, ведь он во время своего астровыхода, конечно же, ясно видел, что я сплю. Зато Тригордия и Веллу Орис после медитации похвалил за то, что посылали к нему потоки энергии салатового цвета, а Фероксанта, как всегда, получила хотя и легкий, но вполне заслуженный втык. Правда, Орис тут же жестами дал всем нам понять, что, мол, для первого раза все прошло отлично, что нам всем нужно только научиться как следует расслабляться и не пытаться насильно освободиться от своего мысленного хлама, а просто наблюдать за тем, что происходит с нашими мыслями. Он говорит, что энергию любого, даже низшего типа, нужно не сдерживать в себе, а наоборот, позволять ей свободно течь сквозь свою физическую и астральную системы, направляя и контролируя ее ментально, психически. Легко сказать «контролировать». У меня как раз-таки это меньше всего получается. Как я не стараюсь контролировать себя во время медитации, у меня ничего не получается, потому что всякие ненужные мысли постоянно нагло лезут мне в голову, не дают сосредоточиться на духовном, на свете внутри себя. Я вспомнила, как Орис еще раньше рассказывал нам о том, как он мысленно творит свет во время своей утренней молитвы. Он закрывает глаза, но может это делать и с открытыми, и представляет вокруг себя бесконечную вселенную, из которой он получает всю свою жизненную силу. Сам текст молитв идет непрерывно и автоматически, в качестве нужного энергоинформационного фона, и сознание в осмыслении слов практически не участвует, поскольку занято лишь высокоментальной деятельностью, построением мощного светового потока двусторонней связи с высшими мирами. Естественно, что такие понятия, как «вверх» и «вниз», «спереди» и «сзади» — это чисто субъективные ощущения трехмерной личности, поскольку в более высоких реальностях их в нашем линейном восприятии просто не существует. Он начинает чувствовать, как божественная энергия сверху обильным золотым потоком изливается на него, пронизывая каждую клеточку его тела. Затем он сам мысленно посылает из сердца вверх, к небесам, звездам, в бесконечность мощный луч света, который достигает самых дальних уголков Вселенной, где мириады разумных существ сразу же узнают по этому лучу. Орис молится, это он посылает им свой сигнал, свою любовь. Чем безличнее и выше будет эта любовь, тем чище и качественнее, по закону соответствия, вернется обратно в него энергия самой Вселенной. Орис сказал, что когда мы садимся на медитацию или становимся на молитву, то вся Вселенная и все высшие миры как бы тоже предстают перед нами один на один, и то, в какой из них мы сможем заглянуть своим сознанием, зависит вовсе не от кого-то, а от нас самих, от нашей космической зрелости, нашей внутренней готовности и уровня нашей духовной настроенности на принятие в свое сердце энергий того или иного качества. Вот здорово! Я пробовала так делать, но у меня пока что слабовато получается. Орис говорит, что точно так же, как он поступает во время молитвы, нам нужно поступать и во время медитации. В конце всей молитвы, состоящей из 17 отдельных православных молитв, Орис читает свою собственную. Молитва Ориса. «Господи, благослови меня на день грядущий». Здесь должно быть аудио Ориса. «Во имя Отца, во имя Сына, во имя Святаго Духа. Аминь». Вот такую молитву написал Орис, и мы также читаем ее теперь по утрам, прежде чем начать свой день. «О, чуть не забыла! Это же так важно!» Еще Орис недавно сказал нам, что в молитве «Отче наш» пропущено одно слово, которое играет очень важную роль в качественном создании мыслеформы, творимой во время этой молитвы. Эта молитва в его, Ориса, варианте теперь читается так. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, свет наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем тебя должником нашим, и не веди нас в напасть, но избави нас от лукавого». Слово «тя» — «тебя» было специально убрано составителями Нового Завета еще в IV веке после Рождества Христова, потому что оно явно указывало на прямую связь Христа, ведь Он сам продиктовал эту молитву своим ученикам с учением об реинкарнации. Поскольку на все есть Божья воля, то человек, творящий иногда не по своей воле зло, вступает с Богом в кармические взаимоотношения, которые ставят Бога в положение должника, вынуждающего человека поступать так, как требует того промысел Божий, который, и это случается очень часто, его собственную волю и его личное негативное отношение к выполняемым им поступкам, просто опускает. Конечно, здесь можно долго и нудно спорить о том, что, мол, Господь, прежде чем вынудить личность принять нужное ему решение, всегда предоставляет человеку возможность сознательного свободного выбора. Об этом могут говорить лишь те, кто не видят психической основы принятия человеком единственно возможного в данных обстоятельствах кармического решения, того энергетического механизма, который ментально и астрально подводит личность к тому, чтобы она поступила в данном случае именно так. Поэтому с такими астрально слепыми людьми просто бесполезно спорить и не нужно. Эту информацию Орис получил совсем недавно, незадолго до отъезда на плато, от самого Христа Майтреи, во время приема его 4-го послания к людям. Но она, по определенным соображениям, не была включена им в текст этого послания. Об этом известно пока только лишь нам, но я считаю, что об этом должны знать все, ведь это так эволюционно важно, поэтому я об этом написала. А Орис, если, конечно, посчитает нужным, пусть сам вычеркнет это из дневника. Вот. Фу! Еле успокоилась. И чего это я? Продолжаю описывать наше житье-бытье на плато. Пользуясь тем, что Орис закончил созерцание своего кристалла, я тут же приклеилась к нему со своим наболевшим вопросом о том, как можно работать со своим ангелом-хранителем. Орис ответил так. «Прежде чем выходить на духовный контакт с каким-либо из развоплощенных сознаний, нужно постараться как можно детальнее все разузнать о природе данной духовной сущности. Достаточно много написано по поводу ангелов в моей книге «Инопланетяне», но, учитывая специфику твоего вопроса, я могу кое-что еще добавить к уже написанному мною. Те, кого мы называем ангелы, относятся к космическим сущностям особого рода, которые внутри своей эволюционной ветви делятся на несколько классов. Они занимают одни и те же энергоинформационные уровни, что и элементали или стихии, но активны лишь в собственной, отдельной части данной эволюционной субструктуры. Как и стихиалии, они очень сильно могут различаться между собой по качеству составляющего их импульса. Есть ангелы хаоса, или, если хотите называть их иначе, ангелы тьмы, которые, сами понимаете, далеко не ангелы, так как воплощают принцип разрушения. А есть и ангелы гармонии или света, которые воплощают в себе принцип любви. Это вполне согласуется с принятой в данном вопросе религиозной традицией. В теологии ангелы описываются как бессмертные духовные существа, духи-наставники, направляющие силы или слуги Бога, обычно представляемые нами в виде крылатых созданий, внешне напоминающих человека. В мистической же традиции эти существа отождествляются со стихийными силами природы – огонь, серафимы, силы и власти, земля, херувимы, вода, престолы и архангелы, воздух, господство и начало. Лично для меня ангелом-хранителем является существо, представляющее собой один из высших аспектов его же собственного сознания, находящееся на уровне вибраций пятимерной реальности, с которым он может достаточно свободно сообщаться, и голос которого при желании может слышать внутри себя, даже не входя в измененное состояние сознания. Но учитывая, что у вас пока нет подобных прямых контактов со своей высшей духовной сущностью, я могу порекомендовать всем вам следующий очень простой метод, позволяющий достаточно легко и быстро наладить эту духовную связь. «Очень важно, — пишет в своем ответе Орис, — чтобы такое желание не имело под собой никакой меркантильной материальной основы. В противном случае может получиться выход сознания на низкоэволюционную сущность, что приведет к непредсказуемым результатам. Поскольку процесс по времени занимает более 1 месяца, то надо, чтобы была возможность ежедневно, хотя бы на полчаса, уединяться где-нибудь в укромном месте для специальной целенаправленной медитации. Для аутогенного расслабления можно использовать любой метод, ту же медитацию на свет, которую Орис надиктовал нам своим голосом на аудиокассете. Второе важное условие – не пытаться в своем воображении навязать этому существу, которое является полем высокочастотной разумной энергии или просто светом, какую-то свою тривиальную форму, потому что любая мыслимая вами форма будет иметь в себе элементы низкокачественной астральной материи, в которые данная сущность просто не пожелает воплощаться со своего плана. Далее, — продолжал Орис, — «очень важно постоянно сохранять чистоту своих помыслов, не загрязнять свои мысли и чувства всевозможными материальными, утилитарными проблемами, для чего очень помогает голодание. Вы должны поднять точку равновесия собственного сознания до как можно более высокого уровня, а это возможно только при условии достаточно высокой очищенности тонких оболочек. Лишь после выполнения всех вышеперечисленных условий можно будет приступать к, собственно, самой медитации. После того, как вы полностью расслабитесь, можно будет начинать мысленно читать следующий текст молитвы, сосредотачиваясь не на возникающих образах, а на смысле слов, обращаемых вами непосредственно к своему ангелу-хранителю. Светлый ангел Божий, хранитель и утешитель мой, на соблюдение чистоты, любви и света мне от Бога данный. Светлый ангел мой Божий, прошу тебя, явись ко мне и просвети душу мою, откройся истосковавшемуся сердцу моему не ради простого интереса, но ради постоянного общения духовного, чтобы мог я сердечным оком своим зрить ясный свет и любовь твою. Светлый ангел мой Божий, дай мне радость полного осознавания твоего постоянного присутствия во мне. Светлый ангел мой Божий, дай мне счастье знать и слышать предивный голос твой, чтобы могла я познавать через тебя божественную премудрость и слово высочайшей истины, от Бога мне посылаемые. Светлый ангел мой Божий, прошу душевно, явись ко мне, ведь ты хорошо знаешь, как я люблю тебя. Светлый ангел мой Божий, удостой меня святым своим присутствием, будь мне самым близким другом и духовным советчиком. Я все исполню, потому что знаю, что ты желаешь мне и всем остальным людям лишь только блага, счастья, света и любви. Светлый ангел мой Божий, стань верным путеводителем и надежным защитником для души моей. Светлый ангел мой Божий, храни и помогай мне и в жизни моей, и в смерти моей, которой я нисколько не страшусь, потому что твердо знаю, что ты первым встретишь меня во время моего перехода, и рядом с тобой меня уже ничто не будет страшить. Светлый ангел мой Божий, направь меня наставлениями и внушениями своими к высшим сферам духа моего, чтобы смогла я навсегда воссоединиться с ним. После этого мысленно произнести 7 раз слово «Аминь» и сосредоточить все свое внутреннее внимание на возможном восприятии признаков, через которые ангел-хранитель сможет дать вам явный знак своего присутствия в вас или рядом с вами. Для усиления вибрации сердечного центра можете мысленно читать одну за другой молитву «Отче наш», чтобы предотвратить проникновение в свое сознание низших мыслеформ и подготовиться к восприятию света. Я решила для себя обязательно испробовать этот метод, но не буду больше говорить об этом, даже вам. Ведь вы поймете меня. Тем временем, пока Орис письменно отвечал на мой вопрос, двухдневное шитье рубах из льна и хлопка было наконец-то закончено. Ну и нудное же это дело, скажу я вам. Но раз Орис сказал, что надо, значит, так действительно надо. Мы уже в этом сотни раз имели возможность убедиться. Поэтому, прошу прощения, я зря хнычу. Все хорошо, все просто даже очень здорово. Мы сидим себе на солнышке, под чистым синим небом, посреди великолепнейшего ромашкового изобилия, на высоте 1200 метров над уровнем моря, и шьем себе тихонечко. А рядом с нами сидит в надувном кресле матраце наш дорогой Орис и медитирует. А у меня мысли в голове тоже тихо-тихо, так все текут, текут себе. Наши любимые братья Ваул и Тригордий тем временем соорудили возле лагеря чудненький и достаточно просторный брезентовый навес, куда мы все быстренько перебрались в тенечек и в течение дня слушали кассеты Ориса. Все по очереди продолжают донимать его всякими вопросами, хотя в его книгах все уже есть. Нужно только внимательно почитать, и найдешь ответы на любые вопросы бытия. Орис же, откуда только у него берется столько терпения, уже четверть общей тетради исписал, отвечая нам, а между строк периодически все же не забывал дописывать. Я вас всех очень-очень-очень, ну просто очень-очень-очень сильно люблю. Вот снова написал, посмотрел на нас всех, сидящих в белых длинных рубашках вокруг него, как цыплята возле курицы. Видимо, о чем-то своем, лишь ему известном, подумал, растрогался и заплакал. Затем успокоился и, вытерев со щек слезы, снова взялся за ручку, чтобы ответить на замечание Веллы о том, что практика попыток реализовать или даже просто бесплатно раздавать наши книги среди населения России показала, что очень многих людей отпугивает от них неправильно понимаемая ими концепция предстоящего акта преображения как какого-то полного конца всему. Велла спросила, может, есть смысл где-то пояснить людям истинный смысл преображения? Орис написал: «Я в каждой своей книге, чуть ли не на каждом листе, пишу об этом. Просто тот, кто по заземленному состоянию своего сознания просто не способен воспринять информацию данного, очень высокого уровня вибраций, тот не увидит ее никогда. А если и увидит, то все равно не поймет. Хоть ты ему на лбу об этом напиши. Забитому предрассудками и примитивными взглядами на окружающий мир народу просто невозможно доказать, что не было никогда никакого начала и никогда не будет никакого конца. Что все эти примитивные представления о начале и конце бытия — чушь собачья, связанная с извращенным, линейным пониманием времени, в котором и начало, и конец — представляются ограниченным людям вполне естественной и логичной принадлежностью бытия. Так называемый «конец света» — это всего лишь очередной выпускной духовный экзамен не только для обитателей всех типов трехмерной реальности Земли, но, прежде всего, и для самой планеты, как живой, саморазвивающейся сверхразумной сущности, подошедшей к одному из промежуточных циклов своего эволюционного развития. Те фрагментированные сознания, которые успешно сдадут его, вовсе никуда не исчезнут, а естественным образом продолжат свою жизнь в более благоприятных для их духовного развития условиях. Те же, кто по разным причинам не смогут сдать этот духовный экзамен, также не будут уничтожены, а займут другие эволюционные ниши, полностью соответствующие уровню вибрации их сознания. Никто никуда не исчезнет. Тот, кто сразу, сходу принял и понял многомерность собственного существа, что он одновременно существует посреди великого множества вероятностей, не испугается никаких катаклизмов и конца света. Наоборот, перспектива поскорее и естественно перейти к существованию в более совершенных и духовных реальностях даст ему уверенность и силу для еще более плодотворного индивидуального творчества, надежду на скорый уход из этой сумасшедшей неразберихи, называемой «земная жизнь». Затем я решилась и спросила Ориса, не знает ли он, почему нас здесь собрали в количестве 7 человек вместе с Анаэллой, которая, опять-таки, приехала не со всеми, а будет попозже. Ведь ничего же не случается просто так, случайно, верно? Я заметила, что мой вопрос немного смутил Ориса, и потому на пальцах показала ему, что он может и не отвечать. Но он взял тетрадь и написал: «Твой вопрос немного задевает мою личную жизнь и связанные со мной аспекты, но я вкратце попробую ответить. Вообще-то, я по собственному опыту знаю, что когда несколько человек собираются вместе для какого-то совместного дела, то их не должно быть числом более 7. Так именно их количество определяет энергию данной группы. Нельзя обработать одновременно более 7 единиц информации. То, что нас здесь будет всего 7, глубоко символично и не случайно, как, впрочем, и не случайно то, что нас вначале всего 6. То, что я имею здесь в виду, больше касается тонкого плана, а не физического, где может внешне сохраняться картина, совершенно отличная от той, которую могу наблюдать я при помощи своего астрального видения энергетики каждого из вас и анализа динамики энергии во всей группе в целом. Наблюдая за вами на астральном плане, я ясно вижу, насколько каждый из вас отличается от тех привычных стереотипов, которыми вы прикрываетесь здесь, чтобы таким образом обеспечить хоть какую-то неприкосновенность собственной внутренней жизни. Так, одна из нас является в нашей астральной группе своеобразным дестабилизирующим энергетическим центром, так как носит в себе очень много нереализованных смелых идей и необычных планов, которые она сразу и одновременно хотела бы внедрить в физическую реальность. Ее энергетика является очень важным элементом в динамике всей энергии группы. Конечно, мне гораздо легче работалось бы с вами в астрале на уровне утвердительной и нейтральной энергии. Однако без активного взаимодействия с отрицательной силой нам всем невозможно было бы получить необходимые уроки. Но, к счастью, ее неугомонные творческие, эмоциональные и духовные порывы достаточно уверенно стабилизируются не менее мощной энергетикой другой из нас, которая, принимая самые оригинальные из выдвигаемых идей за основу, приводит их к удобоваримому и приемлемому для применения на практике виду. Рассуждая о всех плюсах и минусах предложенного для познания, она фильтрует всю общую информацию и выдает ее на рассмотрение всей группе. Третья из нас выступает в астрале в качестве уравновешивающего фактора, так как из-за собственной нерешительности подвергает сомнению и оригинальность идей первой, и правильность решений другой. Она представляет своим астральным сознанием нейтральные или ассимилятивные силы, вынуждающие энерговорот группы вращаться менее быстро. Один из нас также является генератором новых творческих идей и активным инициатором внедрения их в общие планы нашей группы. Другой из нас просто служит общему делу и обеспечивает выполнение намерений. Третий из нас стимулирует работу всех и каждого в отдельности, добавляя духовную энергию и религиозно-философский оттенок в наше дело. Он заботится о росте, духовном развитии, непрерывном обучении всех и о том, чтобы наше дело не шло вразрез с космическими законами. Недостающее звено заключается в силе, как бы противодействующей общему плану, но вместе с тем вносящей свои собственные положительные коррективы в расстановку всех сил. Это должно обогащать всю группу новыми и неожиданными уроками, постепенно выводя общую работу на более высокий уровень. Итак, нас будет семеро, четверо женщин и трое мужчин. Это наиболее приемлемое число для успешной и плодотворной работы зрелых душ, где каждый выполняет свою, строго определенную и наиболее характерную для него роль. Для такого заключения у меня имеются несколько аргументов. Во-первых, число 7, 4 плюс 3 символизирует истину. Все вместе мы и будем представлять в данной точке времени истину, которая через нас и зальется на сознание людей в виде передаваемой нами отсюда информации. Возможно, что средством для передачи истины станет наш дневник, который вы с Веллой ведете. Во-вторых, каждый из вас шестерых в качестве душ аспектов или фрагментированных сознаний символически представляет собой один из шести моих психических центров, энергии которых у земной личности Сергея Цвилева, души аспекта, еще не полностью сбалансированы. У каждого из вас в наибольшей степени сейчас развита какая-то одна чакра, и я это прекрасно вижу, но конкретизировать по определенным соображениям не буду. Сам же я в этом отношении символизирую для себя высший аспект своей земной личности – сознание, временно, лишь на данный период, помещенное в сахасрара-чакру. Чтобы сместить ваше сознание хотя бы на один центр выше, мне нужно сначала тщательно очистить все ваши ниже находящиеся чакры от загрязняющих энергий. Доводя через медитации все психические центры каждого из вас до более высокого качества, я тем самым повышаю точки равновесия сил ваших фрагментированных сознаний до максимально возможного уровня и, таким образом, символически, до предела очищаю сознание собственной земной личности, стараясь удерживать его вибрации на уровне сахасрара-центра. Насколько удачно это будет происходить дальше, я не знаю. В-третьих, каждый из вас шестерых в качестве душ-аналогов одного индивидуального космического духа представляет собой отдельные качества, проявленные через ваши личности, и чистые космические качества, проявленные через ваши высшие «я». Все вместе вы символически представляете те шесть высших аспектов чистых качеств, которые Орис в качестве души-аналога сумел наработать. Сам же я представляю здесь аспект воли, то есть в христианской традиции как бы Бога Отца. Я посредством информации, которая органично наполнила ваши тонкие тела и глубоко залегла в ваших сознаниях, кардинально изменив вас, тем самым как бы сотворил вас такими, какие вы есть сейчас, и буду продолжать также и здесь усиленно творить каждого, преподавая вам уроки, которые, несмотря на их специфику, должны сделать вас еще совершеннее, лучше, чище. Брат Албелик ранее сообщал мне, что Орису, чтобы самому перейти из душ аналогов в разряд индивидуальных космических духов, нужно полностью сбалансировать 5 чистых качеств, которые в нем уже присутствуют но не уравновешены до конца с другими, уже находящимися в равновесии, семью космическими качествами. Работая с вами здесь, я буду в каждой медитации символически, ментально пытаться гармонизировать каждого из вас и всех вместе там, где нас нет в качестве Сергея, Эльвиры, Татьяны и других, а где есть Орис, Фироксанта, Велла Гратиларис и другие космические сознания. Пропуская через свое сознание ваши лучи качеств, очищая и гармонизируя их в едином восходящем луче, я буду отсылать его во время каждой медитации как контрольную работу на соискание звания, впрочем, не буду говорить, кого. Если мне это удастся сделать, и если после нашего 44-дневного пребывания здесь, на плато, вы, когда разъедетесь, почувствуете, что вибрации друг друга глубоко проникли в каждого из вас, создавая эффект общности и нашей духовной целостности, то поставленная нашими учителями передо мною задача будет мною выполнена, и я в конце срока получу свой собственный эволюционный урок, преподанный в нашей истинной реальности. Ведь все, что совершается здесь, преобразуясь через ментальную систему идей, символов и архетипов, тут же реализуется на тех уровнях реальности, которым по частоте вибраций соответствуют совершаемые нами здесь поступки. Я после этого долго сидела и все думала, задавать Орису вопрос, который меня вот уже несколько дней волнует, или нет. Наконец решилась и написала на бумаге. «Орис, а может быть такое, что наше пребывание здесь означает для каждого из нас то же самое, чем было для тебя твое 40-дневное голодание в пещере 3 года назад?» В ответе Орис сообщил следующее. «Вполне возможно и это, но сразу скажу, не для всех. Ведь во время 3-го посвящения раскрываются психические центры ментальной оболочки, а у некоторых из вас, как я посмотрю, еще и астральные центры не полностью раскрыты, требуют усиленной корректировки. 3-е посвящение – помогает душе войти в состояние внутреннего равновесия, обрести точку удержания баланса сил на уровне ментального тела, что очень сильно повышает уровень ментальной активности человека. После акта инициации также создаются очень благоприятные энергетические условия для вибрирования сознания на более духовных уровнях. Что же тогда происходит во время 4-го посвящения? — спросила я. — Ну, во-первых, я не говорил об этом, ведь прошло всего 3 года, а это очень малый срок. Во-вторых, чтобы точка равновесия сил, постепенно смещаясь в сознании все выше и выше, достигла будхического тела и устойчиво поляризовалась в нем, нужно успешно справиться со всеми своими задачами. А я не думаю, что сделал все, что мог. Но ты же за это время издал уже 28 книг, не считая тех, что изданы на иностранном. А сколько еще книг у тебя уже написано, но не издано, только потому, что нет средств? Орис начертил пальцем на ладони. Столько же. Ну вот, видишь, расходилась я. Это всего-то за 3 неполных года. Нет, все-таки они, здорово видно, прочистили тебе. Хотела написать мозги, но вовремя спохватилась. Ментальное тело. Даже Ленин столько не написал бы. Орис засмеялся, а я еще раз попросила его написать о том, что же происходит во время 4-го посвящения. Когда точка равновесия сил поляризуется в духовном сознании, душа-аналог перестает быть одним из 12 аспектов космического духа и обретает полную собственную индивидуальность, самостоятельно проявляя на все планы бытия 12 собственных душ-аналогов и превращаясь таким образом из сотворца в свободного космического творца. Кстати, я об этом уже писал в одной из своих книг «Странствие души». Вон она у Ваула. Возьми и почитай. Я попросила у Ваула книгу, полистала ее и выписала для себя. Когда каждая последующая жизнь души свидетельствует об усилении активности и жизненности психических центров, и огонь кундалини свободно циркулирует по всем семи чакрам, тогда даже каузальное тело души оказывается несостоятельным перед обильным притоком духовной энергии, и происходит естественное слияние души аспекта со своим духом. Все ее сущие с наработанными в течение множества воплощений способностями, обретенными знаниями и жизненным опытом, памятью обо всем, что имело место во всех жизнях души, все это включается в оснащенность индивидуального духа и в конечном счете находит свою дорогу к духу на собственном плане души, когда она перестает быть всего лишь одним из аспектов, а сама становится индивидуальным духом. Во как здорово! Когда даже просто читаешь о таких возвышенных вибрациях, то за спиной словно бы крылья вырастают. Дальше я настолько полностью отдалась своим размышлениям о только что полученной информации, что совершенно не слышала, о чем там еще рассказывал Орис Тригордию. Прошу прощения, больше не буду. Вечером, уже как традиция, душистый чай у чудесного костра. Аромат от трав стоит такой, что не нанюхаешься. Ух! Велли и Радаине, прибывшим на плато физически совершенно неподготовленными и истощенными, Орис рекомендовал усилить питание, поэтому они отдельно для себя готовят на костре суп и кашу. 22:00. Отбой и сон. Все усиленно зашуршали спальными мешками по своим палаткам. Я тоже залезла в свой пуховичок, надела наушники, включила плеер с классической музыкой и незаметно заснула, читая про себя сначала молитву, написанную Орисом, а затем «Отче наш». Стихотворение Ориса вновь из сердца молитва сочилась.
Вновь из сердца молитва сочилась, повторяясь в забитом уме. Богородица, Дева, спаси нас в этой вечной мирской кутерьме. Кто мы? Что мы? Забытые истоки. Запылился божественный лик, позабытый из жизни уроки. Мы давно позапутались в них. Богородица, Дева, спаси нас, повторяются в сердце слова. И душа бедолага забилась, и в глазах проросла синева. Среди серости дней окаянных мне из сердца доносится глас и звучит глубоко, постоянно просвети, Богородице, нас.